Лена, мы не будем притворяться, что это интервью, это никакое не интервью. Мы просто с вами разговариваем. Смешно брать интервью у человека, с которым знаком 1000 лет. Мы давно знакомы, мы дружны и при жизни Сережи, и после его смерти. Но какие-то вопросы, которые мы с вами обговаривали, много раз о них говорили, возможно, но все-таки я хочу еще раз к ним вернуться, потому что мне кажется, что они интересны не только для меня. Вот, Лена, вопрос такой, извините, пожалуйста. Очень многие рассказывают в последнее время о встречах Сережи и его близкие друзья, как, скажем, Саша Генис, и люди, которые его меньше знали, и люди, которые его почти не знали, все делятся воспоминаниями, публикуют его письма и так далее, и так далее, и так далее. Почему вы, Лена, самый близкий ему человек, с которым он прожил огромное количество времени, жизни, вы, которые его знали как никто, двое детей, семейный быт, теснота общежития, споры, ссоры, скандалы, выяснение отношений и так далее, и так далее, и так далее. Почему вы ничего не напишете? Как вам не стыдно? Пирожкова, вдова Бабеля, написала замечательную книгу, которая сейчас выпущена на многих языках. Надежда Яковлевна Мандельштам. Замечательные 2 тома, 3-й том похуже, но все равно... Почему? Ведь Сережа так популярен. И слово о Сереже, человек, который его действительно его знал. И потом, как вам не стыдно, он о вас столько написал. Наша, его самая лучшая книга. Сколько про вас он замечательно написал. А вы ничего про него не напишете. Лена, в чем дело?
Ну, вот видите, Володя, мне, видно, остается на долю только говорить.
Говорите.
Ну, может быть, этого уже и достаточно. Наверное, для одной семьи одного писателя вполне достаточно. Сережа, это факт абсолютно непреложный, Сережа является этим самым писателем. Рассказывать о том, как хорошо я его знаю, наверное, может быть, я не знаю, есть ли в этом смысл. Но я и действительно хорошо его знаю. Это как бы уже и доказано. Здесь нет никакого смысла доказывать нечего.
Доказывать не надо. Доказывать надо тем, кто его не знает. Как то ленинское бревно. Помните ленинское бревно?
А мне не надо.
15 тысяч человек его несли с Владимиром Ильичем.
Вот мне и не надо.
15 тысяч знакомых у Сережи. Так не доказательства, подробности, детали. Как тишина осенняя под Робин мир, Пастернак писал. Вот эти подробности жизни писателя столь значительного и по сути, и столь популярного сейчас в России, ну вот эти детали так были бы важны. Даже вот то, что вы рассказываете устно, ведь интересно.
Ну так и замечательно, если они, так сказать, существуют уже как в каком-то виде, эти мои устные рассказы. И тут моя информация, которую я уже успела поделиться. Значит, наверное,
упрямо,
этого
вы одна,
вполне
достаточно. Лена, задай другой вопрос. Ладно, тогда продолжим наши устные разговоры. Что меня интересует, вот мы говорили о вашем участии как редактора, как корректора, как товарища в Сережином, в создании Сережи его книг. Лена, а вот семейная жизнь?
Что
семейная жизнь Сережи? Легка, тяжела была. Как вам жилось с Сережей?
Мне жилось замечательно. Наша семейная жизнь была замечательна. Сережа, я могу ответить словами Анны Григорьевны Достоевской. Вот это было счастливое время, замечательное время. И мне остается только сожалеть и горевать о том, что это все так быстро кончилось.
Помните, когда Сережа умер, я приехал с опозданием, мы с вами поехали вместе привезти с дачи Колю. Ему, кажется, было 8 лет, да?
Да.
8 лет.
Да.
И я помню, как он не только привез из дачи, нужно было впервые сообщить ему об этом. Спустя, по-моему, 2 недели, да?
Да.
После смерти Сережи. Я помню, как я стоял на 2-м этаже в каком-то доме на даче, а вы вышли вниз, Коля приехал на своем велосипеде. Я не слышал, что вы говорили, но вот вы ему об этом сообщили. Он вдруг стал делать вот такие 8-мерки на велосипеде. Делал минут, наверное, 10. И я, представляю, скажу, я заплакал, глядя на это. Я не знаю, о чем вы говорили, ничего. Но вот как он отреагировал этими восьмерками велосипедными, это было...
Ну да, это грустная, печальная история, конечно, Володя, что...
Лена,
для всех было неожиданностью.
Да,
огромной.
Другой вопрос.
Совершенно.
Уже касается Сережиного наследства. Вот вы даже и писать по многим причинам мне понятно. Скажем, Вера Набокова тоже ни слова не написала про Набокова. Хотя как раз в той паре Набоков жил анахоретом. И она единственная из сын Дима, который тоже мало что написал. Какое-то предисловие, какому-то сборнику. Единственное, которое могла бы рассказать о Набокове. Но, может быть, Набоков очень сам весь выразился в литературе. Но меня вот что интересует. Помимо воспоминаний, которые печатаются многочисленных о Сереже, уже можно, наверное, том, а может быть, два выпустить, печатаются его также письма. Это довольно-таки сложный вопрос. С одной стороны, Сережа выражался в этих письмах. Будучи человеком талантливым, импульсивным, страстным, злоязычным и так далее, и так далее, и так далее, он эти письма наполнил таким ярким содержанием, что, конечно, вот потерять все это было бы жалко. Но, с другой стороны, существует Сережина воля не печатать. С другой, с третьей, четвертой, с пятой стороны существует ряд спекулятивных попыток ряда людей напечатать это, может быть, отчасти для того, чтобы создать некий пьедестал для самого себя. Вот я был знаком с Сережей. Вот письма Сережи ко мне. В этих письмах упомянуты многие люди, до сих пор живые. Упомянуты иногда даже те, с которыми Сережа дружил. И тем не менее упомянуты они иногда довольно-таки злоречиво. Я знаю, там в некоторых письмах, скажем, упомянут я. И отнюдь не комплиментарно, при том, что у нас добрые были отношения. Mm-hmm. Ну и так далее, и так далее. Лен, вот вопрос. Печатать, не печатать? Что делать? Что делать с письмами с этими? Какие-то письма вы не можете контролировать, этот поток. А какие-то, может быть, можете. Вот этот вопрос меня очень интересует. И ваше отношение, Лена.
Да. Ну, мое отношение таково. Я бы хотела как можно ближе следовать пунктам завещания. Естественно, мне важнее гораздо, если мне удастся выполнить волю, так сказать, моего мужа. Да, он считал, что его скрипты, радиоскрипты, публиковать не надо. И наверняка у него было на этот счет совершенно четкие, так сказать, представления. Он знал, что работа на радио – это не, ну, в относительной степени творческий процесс, но не то, что… То есть он четко делил работу над книгами, то есть литературную работу и работу журналистскую, он ее разделял. И так как он был требователем самому себе именно вот в этой литературной работе, он не мог быть настолько требовательным и вот в исполнении...
Просто не успевал.
Этой работы. Он не успевал, ему много работы надо было. Это была вынужденная, так сказать, работа, часто в спешке, потому что этого требовала просто обыкновенная физическая жизнь. Вот все платить квартиры, там, сынок к врачу должен пойти. Вот, в завещании действительно есть пункт, в котором Сережа просит, как известно, Сережа оставил завещание, и в нем есть вот этот пункт, он просил не печатать его письма. Хотя я должна сказать, что я видела многократно, как Сережа писал письма, и первый раз я видела это в первый раз в нашей жизни, когда мы сравнительно недавно начали совместную жизнь, он писал какую-то сопроводительную записку своему товарищу, и очень к этому относился требовательно и вдумчиво. И поэтому я думаю, что, ну, потом времена, так сказать, прошли, какие-то письма он писал старательно, обдумывая каждое слово, если это требовало там, деловые письма или еще что-нибудь. А какие-то письма требовали очень быстрой ответной реакции просто. И иногда, действительно, в последнее время у него было из-за того, что он был перегружен такой текущей работой, вот обыкновенной, те же скрипты писал. Иногда по
нескольку. Но все письма без расчета на вечность. Это все-таки письма были 7 минут.
Он писал письма, да. Поэтому естественно совершенно, что многие письма были написаны. Ну вот это деловые бумаги, собственно говоря, больше ничего. И если они содержались...
А выяснение отношений?
И выяснение отношений тем более, как вы, надеюсь, понимаете, здесь очень важно, ведь вы не можете абсолютно все оттенки своего отношения к этому передать в тексте. И поэтому одно дело, вы рассказываете историю, сопровождаете ее жестом, мимикой и модуляциями голоса, и человеку понятно, значит, либо в нем, так сказать, насмешка, что-то юмористический оттенок, или там, ну, человек понимает, шутка, нет, а может быть она, если не видишь лица, то ты не можешь понять, всерьез это или это в шутку говорится, зачастую. Поэтому это то, что называется вырванное из контекста.
Это письмо всегда... как сноска к творчеству, не вырвано, как к примеру. Сережа вывел, скажем, в одном... Ну, он вообще очень много писал. С натуры преобразуя эту натуру. Делал ее неузнаваемой, но иногда корешки торчали, она была узнаваема. Он написал иностранку.
Ну, как Генри Миллер.
Так,
как Том
правильно.
Вуф.
Где, он написал иностранку, где люди себя узнавали, кто-то обижался.
Ну, прототипы,
да. Я знаю одного обиженного.
Да.
Так, ну, сейчас уже можно сказать, Марк Поповский.
Да.
Он был обижен на образ, которым он узнал самого себя. И Сережа это знал. И Сережа, написав, опубликовав, думал о том, что кто-то наобиделся. И Сережа, я помню, задолго, ну, сравнительно задолго перед смертью, он переживал, что Поповский на него обиделся. И он мне говорил, что он написал письмо Поповскому.
Писал письмо,
как
да.
бы с таким смиренное... И с извинением даже. Это так, я спрашиваю?
Володя, да, это, конечно же, это так. Марк Поповский обиделся на литературного героя, которого, в котором узнал какие-то свои черты, и претензии предъявил автору, обидевшись на литературного героя, который как бы, как ему показалось, был списан вроде бы с него.
Лена, к чему я это говорю?
Я говорю это к тому, Марк Поповский просто в частных беседах, например, даже со мной, позволял себе Сереже какие-то вещи, за которые никогда потом не извинялся.
Так, не только в частных беседах. Лена, значит, после этого я опубликовал какой-то рассказ «Призрак, кусающийся локти», в котором кто-то узнал тоже Сережу. Наверное, какая-то, хотя все, что я пишу как бы саму себя, но какие-то черточки внешние. И Марк Поповский опубликовал большую-большую статью, не помню где, кажется, в Новорусском.
Да, в Новорусском.
Да, где сказал, что Довлатов, основоположник жанра пасквиля в нынешней литературе. Довлатов основоположник, Соловьев последователь. И он говорит, что вот в том числе он меня изобразил, так гадко, а вот Соловьев Довлатова изобразил, так это. Но есть же законы, я говорю, литературного жанра. Фамилия Поповский. Есть в иностранке? Нету. Фамилия Довлатов. Есть в рассказе «Призрак, кусающийся локти» Соловьева? Нету. Я просто говорю, что такое пасквиль в литературе? Бесы, враги романа «Достоевского беса» говорили, что это пасквиль. Но я не об этом, я немножко отвлекся. Но то, что Сережа, например, написал письмо Поповскому, с моей точки зрения, говорит о очень сильном, покаянном, совестливом чувстве Сережи, то, что католики называют «mea culpa», «моя вина», говорит очень его пользу. Он даже видел, возможно, свою вину там, где ее, может быть, и не было. Я говорю, вот такое, скажем, письмо можно публиковать?
Ну, вот вы ответили на мой вопрос. Володя, не знаю я абсолютно. Это все дело, как бы вам сказать, вот есть воля человека, этого письмо написавшего, то есть как бы его распоряжение. Вот. И есть ответственность и мера моральной ответственности, вернее, человека, который, корреспондент, который владеет этим куском бумаги, понимаете? Дальше все тут зависит, опять-таки, вот в соотношении этих двух сторон.
Лена, снова еще вопрос такой, перебивая вас. Уничтожить или заморозить?
Ни в коем случае не уничтожать. Так. Что вы, как можно
уничтожить? Значит, Качалов, который написал писал, по словам Марин Гофа, его друга, абсолютно блестящие, ядовитые, язвительные о своих товарищах по МХАТу и так далее, воспоминания, рассказы. Он был замечательным писателем, но он завещал все уничтожить. Значит, и Марин Гоф вечером, утром Качалов скончался, я говорю, наобум, может быть, вечером скончался, а то Марин Гоф через несколько часов прискакал к нему домой, прибежал, говорит, архив, архив. Сын говорит, я все уничтожил, как папа сказал. И Марин Гоф говорит, это такая страшная потеря для литературы. Страшная, а с другой стороны, Макс Брод, значит, Кафка, как вы помните, что он завещал, уничтожит все, что написал. Значит, если бы Макс Брод его послушался, ни процесса, ни замка, ни Америки, ни двух дюжин прекрасных рассказов и притчей, ни переписки, то есть не было ни дневников, не было бы Кафки. Что делать? Ждать? Некоторые замораживают. Я знаю, что заморожен был на 100 лет архив Троцкого, который частично, знаю, что набоковские материалы частично еще 10-20 лет должны ждать своего размораживания. Простите, нет, не очень точное выражение. Что вы предлагаете? Вот я знаю, готовится какая-то книга большая, переписки Довлатова с одним человеком. Еще какая-то книга такого рода, несколько даже книг. Лена, что делать? Что делать?
Я не знаю, что делать. И все то, что все, что в моей власти находится, я постараюсь выполнить согласно воле и согласно завещанию, которое Сергей сам оставил. А все то, что будет делаться пиратским образом, ну что, я не знаю, что делать. Ну, я думаю, что судить надо людей, которые... Просто судить надо людей, которые... Это в большей степени моральная ответственность каждого из этих людей, чем какая-то...
Ну, я знаю, по американским законам текст, сам текст, это материальная собственность того, кто его получил. Все остальное интеллектуальная собственность того человека, который писал, либо его наследником. Селлинджер. Он запретил печатание своих писем, и женщина, которая написала его книгу о нем, вынуждена была переделывать книгу, хотя она уже была готова, была начинена целый
тираж. Не просто, это длинная история была, она с продолжениями всякими. В общем, она завершилась в этом случае счастливо и благородно, в отличие от того, что происходит сейчас вокруг имени моего мужа. История с Селлинджером завершилась, вы знаете, каким образом. Письма, она их обладает, корреспондентка продала эти письма, ей нужны были деньги. Она их продала, а почитатель эти письма купил и отдал
написавшему Селлинджеру. Это другая история.
История таким образом завершилась. Кто-то в свое время, в самом начале, когда Сергея не стало, я так энергично принялась за собирание архива и начала именно собирание переписки. Кто-то из его корреспондентов присылал мне, значит, оригинальные письма, кто-то снимал копии, но тоже присылал, кто-то, оказывается, у кого-то его личные тоже архивы были не в порядке, они мне кусочками, частями присылали. Ну вот что могла, я собрала, потом как-то все это стало утекать, я начала работать, и, ну, в общем, я понимаю, у меня просто не хватает сил и рук одной всем этим заниматься, и довольно много всяких этих дел находится, ну, уже как бы ушли, так сказать, они, не знаю, я не успеваю это проделать. Вот. Меня единственное, что интересует, действительно сейчас какой-то шквал невероятный обрушился публикаций именно вот этой самой переписки. Выясняется, что Сергей довольно, так сказать, широко представлен в эпистолярном жанре, и очень много, оказывается, писем писал. У меня у самой пропало писем 300-400 примерно. Я когда уезжала, естественно, мы уезжали порознь, разделившись пополам. Меня кто-то напугал, сказал, что я не могу вести письма. И действительно, оказывается, письма в те времена, когда мы уезжали в эмиграцию, вести было нельзя. И Сережа своими руками просто-напросто уничтожил нашу с ним переписку, которая, значит, там были письма из армии. Еще пока он служил, мы год, значит, так сказать, видели друг друга только по выходным дням, когда он в увольнение приходил, на сутки, раз в неделю давали ему. Ну вот, он писал оттуда из армии письма с картиночками всякими.
Ну вот, я не знаю, представляют ли представляют они литературную ценность. Конечно, представляют, точно такую же, как и все остальные. Вот, потом длительный период, когда мы расстались, мы с ним разошлись, он жил в Таллине. Через какое-то время началась переписка, и она довольно активно шла. Сережа иногда по 2-3 письма мне в день прислал. То есть у меня довольно много было.
Лена, вы были дважды замужем с Сережей. Можно сказать?
Да, да, можно сказать.
Интересно, это редкий
случай. Да, можно так сказать. Мы развелись, потом снова свелись, что называется. Да, сначала, значит,
вот это
мы развелись, когда Кате было 5 лет. Потом незадолго до...
А Кате сейчас сколько, Лена?
Кате 34.
А Коля?
Коля 18.
Простите.
Да, понимаю. Ну вот. А потом незадолго до нашего отъезда в Америку, значит, мы разъехались опять. Год мы не виделись. Потом они приехали с мамой и с собакой Глашей. И наш новый этап жизни начался здесь, который вот ознаменовался появлением Коли, сына американца. Вот я помню, Сережа, вот у Сережи выходила книжка какая-нибудь очередная, при том, что мы с его матерью, будучи профессиональными корректорами, обе читали корректуру, обязательно и первую, потом он просил еще и дополнительную. Ну, как-то так получалось, что все-таки потом выяснялось, что какие-то опечатки проскальзывали. Особенно много опечаток было в книжке, которая выпустила вот издательство «Слово». Там было вот не только Бродский или анекдоты, вот русская литература в анекдотах. И там было невероятное количество опечаток, очень много. И я помню, что когда книжка вышла, Сережа заставил меня отпечатать строчки, в которых были найдены опечатки. Я их, значит, отпечатала. И это вот такая вот страница. Он их размножил на ксероксе.
И вклеивал каждый экземпляр.
Каждый раз, когда он дарил кому-то экземпляр книги, он вклеивал туда строчки, перепечатанные строчки с исправлениями. Вот.
И, там... Видел бы он, Сережа, ту книгу, которая вышла, которую он готовил, в том же издательстве «Слово», которое вышло уже после его смерти, где сначала шла страница, по-моему, 30, а потом 29.
Да, что там 30?
Она вышла через месяца два.
В издательстве в Ленинградском отделении советского писателя вышла невероятная такая, они какую-то серию тогда открыли, и вышла книжка вот здесь, вот она, чемодан, такая тоненькая брошюрка, так там просто на самой обложке уже отпечатки, вот, просто на обложке. А книжка, которую он готовил к 50-летию, к своему, сам вот этот сборник рассказов, он тоже здесь стоит. Я повезла в Москву камера Ready, то, что называется, ну, макет готовый. Да, да. Она вышла хорошо, вполне прилично, в твердом переплете, но они потеряли название книги. Она называлась «Рассказы». И книжка вышла просто под заголовком «Сергей Довлатов», и все. Не помешало нисколько. Она вот существует здесь, есть такая-то книга.
Что делать с письмами, с этими? Какие-то письма вы не можете контролировать, этот поток. А какие-то, может быть, можете.
Либо их надо публиковать в том виде, в каком они существуют, либо их надо отложить до того момента, эту публикацию, пока эти письма не станут то, что называется паблик-достоянием. То есть достоянием всех. То есть когда пройдет какое-то время,
и
когда
все умрем.
То, что было... Неважно что, когда острота пройдет, и когда пройдет острота времени, и люди, которые могут болезненно на это реагировать, то есть когда останутся, реакция на это будет такова, наиболее объективно, короче говоря, люди со стороны, которые могут это прочесть, и не будут обращать внимание на детали, которые их болезненно реагируют, их болезненно задевают. Я думаю, что только так и надо делать. Значит, надо отложить публикации.
И вот потом уже, после его смерти, я прочел его записные книжки и понял, как много, как мучительно, как напряженно думала на смерти, более чем многие другие. Может быть, действительно предчувствовал этот свой, в общем-то, очень преждевременный конец. Я цитирую. «Не думал я, что самым трудным будет преодоление жизни как таковой. Возраст у меня такой, что, покупая обувь, я каждый раз задумываюсь, а не в этих лишь штиблетах меня будут хоронить. Все интересуются, что там будет после смерти.
После смерти начинается история. Божий дар как сокровище, то есть буквально как деньги или ценные бумаги, а может ювелирные изделия. Отсюда боязнь лишиться, страх, что украдут, тревога, что обесценится со временем, и еще, что умрешь, так и не потратив. Начали умирать ровесники и знакомые. Повесился Яша Винковецкий и Сережа с какими-то страшными, подробно, натуральными, натуралистическими подробностями описывал эту смерть, свидетелем которого не был. Но вот что-то его очень болезненно интересовало. Карл Профер, издатель «Ардиса», заболел раком и умер. Карл Профер был большим, и Сережа мне говорил: вот ну как же так? Такое большое тело, такой большой человек, и тоже умирает. Естественно, я как маленький человек, я с этим его удивлением не совсем был согласен и говорил, что умирать одинаково тяжело и слону, и мухе. Ну, в самом деле. Но вот Сережа поражало, что большое тело тоже подвержено смерти и тлению. Он был уверен, что переживет Бродского. Бродский сердечник, у него несколько операций на сердце. И даже, вот, ну, здесь нельзя его привлечь в цинизм. И даже в своих планах, это нормальный профессиональный подход писателя, и даже в своих планах думал о какой-то вот книге про Бродского. С Бродским он был довольно-таки хорошо знаком. И вот он планировал сделать о нем книгу, ему было что о нем сказать, но вот он опередил Бродского. Я думаю, что Довлатова и Бродского связаны довольно-таки сложные отношения. Сережа однажды... Бродский был здесь очень, конечно, авторитетен и влиятелен. И от его помощи многое зависело. И Сережа как-то ему сказал совершенно гениальную, на мой взгляд, фразу, которая характеризует, увы, Бродского. Он сказал: «Иосиф, — сказал Довлатов, — унисьте, но помогите». И вот эта формула, она в какой-то мере нашего гения русской литературы Бродского характеризовала, потому что он любил помогать, унижая, или унижать, помогая. Иногда были случаи довольно-таки для Сережи эмоционально травматические. Ну, к примеру, он однажды пришел к Бродскому с Леной Довлатовой в назначенное время. В это время Бродский принимал какого-то посетителя и заставил часа два с половиной гулять по городу, пока он с этим посетителем не кончил разговор. Сережа это довольно-таки сильно переживал. С другой стороны, Бродский ему очень много в самом деле помог. Он свел его с переводчицей, он рекомендовал его на две международные в Лиссабоне и Вене литературные писательские конференции. Он рекомендовал его в издательство. Он нашел ему замечательного литературного агента. Он послал его рассказы в «Нью-Йоркер», где их стали печатать. И когда Бродскому говорили, что вот он только благодаря вам печатает Довлатова, Бродский честно говорил: нет, это не так. Он говорит: я посылал не только Довлатова, а взяли только Довлатова. В самом деле. Так, то есть, с другой стороны, Сережа, который мечтал хоть на какое-то время, хоть на год избавиться от радиохалтуры, от журналистики, чтобы писать свои рассказы, книги, и мечтал получить какой-то грант, и все время подавал, в том числе подавал на стипендию Гугенхейма. И Бродский был один из его спонсоров. И многим давали знакомым эту стипендию, эту премию, а Сереже не давали. И Сережа упрекал Бродского, что он меня недостаточно похвалил. Тем более в это время дали другому писателю, общему знакомому, которого тоже Бродский рекомендовал, это Юзу Олешковскому. Более того, дали стипендию Гугенхейма даже Ане Фридман, переводчице прозы Довлатова, а саму Довлатову так и не дали. Разные были, конечно, отношения, и трудно так уже спустя 10 лет о них говорить. Но в том числе помню один забавный эпизод с женщиной. Сережа рассказывал, что он ухаживал за одной девушкой в Ленинграде, но вот она предпочла ему Бродского. А Бродский уже после смерти Довлатова рассказывал, даже написал об этой истории противоположно, что он ухаживал за одной девушкой, и он бросил, куда-то уехал, а когда приехал обратно в Ленинград, крепость уже сдалась, до Латова. Это очень странно, на поверхность взгляд. Они не хвастались, а наоборот, каждый говорил, что вот она предпочла другого мне. И сейчас уже очень интересный эпизод, но не с кого спросить, потому что женщину спрашивать это бесполезно. Женщины живут в воображаемом мире лжи. И тут уж просто сквозь эту лживую оболочку абсолютно не проникнуть к истине. А оба свидетеля мертвы. Но у Сережи я отчасти понимаю, он не мог себе представить, что вот девушка может предпочесть его, а не вот гения русской литературы Бродского, который к тому же вот этим своим гением действительно обладал каким-то необычайным шармом, именно как гениальный человек. Вот из него гений просто высовывался изо всех его пор, не только пот, потому что он так очень потеющий был человек. И более того, Сережа, который был блестящим совершенно рассказчиком, он говорил, что при Бродском он не может ничего рассказывать, что у него язык прилипает к гортани, он не имеет. Так вот, Сережа, который не имел в присутствии Бродского, был действительно потрясающим устным рассказчиком. В общем, в моей жизни я встретил трех великих рассказчиков. Это Сережа Довлатов, Камила Крамов и Женя Рейн. Значит, Женя Рейн, который такой рассказчик-поэт, Рейн, рассказчик-лжец, он настолько лжет и настолько потом забывает, как он лжет, что абсолютно не способен дважды воспроизвести одну и ту же историю. Одну и ту же историю рассказывает в различных вариантах и иногда совершенно противоположных. Камила Крамов. Это человек, которого посадили в тюрьму за то, что он сын Икрамова, которого расстреляли, первого секретаря ЦК Узбекистана. И он, естественно, когда отца расстреляли, ему было 12 или 13 лет, а его взяли, когда 16, потому что нельзя было брать. То есть все, Сталин соблюдал законы. А в 16 его взяли, и он провел, по-моему, 12 лет в тюрьмах и в ссылках. И, вернувшись, рассказывал потрясающие, смешные, жуткие лагерные байки. И вот я помню, в Коктебеле мы садились на стулья, Слуцкий, Олег Чухонцев, Булата Куржава, в том числе и мы с Леной, а Камил садился на пол в своей тюбетейке, он наполовину еврей, наполовину узбек, мама у него еврейка, вот, и рассказывал вот эти свои замечательные совершенно лагерные байки о лагерных проститутках, еще о чем-то, пересказать невозможно, это умерло, и еще до того, как это умерло, я говорю, Камил, я говорю, ну побойся Бога, запиши ты эти рассказы, это же гениальные рассказы, и Камил разводил руками, так, он такой, большая голова была узбекская, совсем не еврейская. И он пытался, не выходит. То есть это был устный жанр. И вот только из трех этих рассказчиков, только Сергею Довлатову, Сереже, удалось превратить устный жанр в письменный, воплотить это в письменной форме. Даже те рассказы, которые он не успел написать в виде законченных рассказов, он их вставил в свои записные книжки, и вот эти миниатюры, они абсолютно прелестны. Он и сам себя ощущал рассказчиком, и не раз об этом говорил, вот в фильме Женя Поротова есть один из эпизодов, Сережа как раз говорит, что он не писатель, а рассказчик.
Говоря без кокетства, я не считаю себя писателем, а считаю себя рассказчиком. В русском языке это разница этих понятий очевидна, да и в английском тоже. Здесь есть слово writer, есть слово tell, storyteller, скажем так. Но в случае удачи эти истории могут быть поучительны и, так сказать, может быть, для кого-то, могут кого-то побудить грустить или смеяться.
И вот этот рассказчик, который, по его словам, говорил, что ему литература близка именно та, которая восходит через сотни авторских поколений к историям, рассказанным у неандертальских костров, за которые рассказчикам позволяли не трудиться и не воевать. Его собственное Сережное сравнение. Вот он хотел, чтобы за его рассказами позволяли не халтурить на радио. Увы, в отличие от неандертальских бардов, Довлатов до конца своих дней приходилось трудиться и воевать, чтобы заработать на хлеб насущный. Его рассказы, публиковавшиеся в престижном Нью-Йоркере, издаваемые на нескольких языках, не приносили ему достаточного дохода. Вот еще цитата из Сережи. Причем я привожу те цитаты, которые вы нигде не прочтете, и которые неизвестны, потому что они из писем его. «Мое бешенство вызвано как раз тем, что я-то претендую на сущую ерунду. Хочу издавать книжки для широкой публики, написанные старательно и откровенно, а мне приходится корпеть над сценариями». Однажды, провожая меня около дверей, он спросил меня: «Володя, а когда мы умрем, будут наши некрологи в «Нью-Йорк Таймс»?» Я пошутил, сказал, что человек вообще всю жизнь живет, как бы всю жизнь работает на свой некролог в «Нью-Йорк Таймс» или где-нибудь еще. Но потом я сказал: «Сережа», я говорю, «ваш», шутя, естественно, сказал, «Сережа, ваш некролог будет с фотографией». И мы попрощались. И действительно так оказалось. Сережа некролог на следующий день после его смерти был с его фотографией. Но мне бы хотелось, вот наш сегодняшний, что ли, разговор, рассказ о Сереже кончить все-таки не смертью. Почему не смертью? Потому что смерть нас безобразно равняет друг с другом. Мы все становимся одинаковые. А все-таки в жизни мы совершенно разные люди. И вот Сережа был совершенно незаурядным в общении человеком. И вот это ежедневное общение с ним производило на меня сильнейшее впечатление. И я хочу сказать, что я вот остался Сережиным, к сожалению. Вот это чувство вины перед Сережей, я остался его должником. Сейчас я объясню, в чем дело. Если, купив новое русское слово у Мони и Миши и какую-то провизию, мы шли чаевничать домой, к нему или ко мне. К нему намного чаще. То ли потому, что он рядом жил, не знаю. То ли потому, что он все-таки был более гостеприимным человеком. И это, может, не только, как я сказал, кавказская черта, это, может, его индивидуальная личная черта, его преимущество в данном случае передо мной. Он мне приносил, мы оба были надомниками, но он регулярно ходил на радио «Свобода» 3-4 раза в неделю. Я ходил, дай бог, один раз в неделю, чтобы зачитать 2-3 свои скрипта, а потом и вообще перестал, вовсе перестал ходить, потому что просто посылал по почте скрипты, а кто-то их зачитывал. И голос мой был не так хорош, как такой бархатный, замечательный голос Сережи Довлатова. И, в общем, ничего, скрипты не проигрывали, а, может быть, выигрывали мои скрипты от того, что их читал профессиональный диктор или актриса. А Сережа регулярно ходил и регулярно приносил мне так называемые мониторинги, дайджесты русской советской тогда прессы. Тогда еще не было ни интернета, ни имейл. И вот то, что эти делали такие обзоры для «Радио Свободы», подробные обзоры российской прессы, они мне были профессионально, мне и Лене Клепиковой, нужны, потому что мы сочиняли советологические книги. И, в частности, вот эти дайджесты очень мне помогли, которые приносил мне Сережа, в сочинении книги про Ельцина, которая вышла уже после его смерти. Когда Сережа умер, вот эту функцию почтальона взял на себя другой мой сосед Боря Парамонов, который тоже некоторое время эти дайджесты мне принес. Вот еще один долг. Он вообще окружал людей такой сетью забот. Это ему было как-то очень приятно. Скажем, как-то мы шли по 108-й улице, он вдруг посмотрел на мои ноги и говорит: «Володя, говорит, разрешите, я вам зашнурую ботинок». А другой раз он мне сказал: «Володя», то есть не сказал, а предложил меня вылечить от трипера, которого у меня не было. И когда я ему сказал, что у меня нет трипера, он говорит: «Володя», говорит, «какой-то вы стерильный». Так что вот такого рода предложения тоже были. Уже он как бы пародировал самого себя, свою вот эту доброту. Я остался в долгу, ну, Сережа даже в таком машинном, водительском долгу. Дело в том, что мы оба с большим опозданием освоили автомобиль. Но он освоился все-таки на несколько месяцев раньше. И когда я начал осваивать, отчасти по его примеру, отчасти под его влиянием, он мне помогал, когда уже я получил вот разрешение, я садился за руль, его машину, он садился рядом, и мы ездили. Я думаю, что Сережа вот стал мне помогать вождению, учить меня вождению автомобиля не только из альтруистических, а из таких эгоистических, профессиональных соображений. Ему надо было поговорить о литературе. Он очень любил говорить о литературе. Вечерних разговоров было недостаточно. Ну, какой разговорщик, какой собеседник из человека, который вцепляется в руль и в основном жмет на тормоз, а не на газ. Потому что я очень боялся. Сережа это дико раздражало. Я ехал медленно, ну, я не знаю, как черепаха. В конце концов, Сережа не выдержал, сказал, Володя, говорит, а вот мы просто выйдем и будем толкать машину сзади. Потому что невозможно было, вот ему не побеседуешь, не поговоришь. И однажды я, снова, очень неопытный водитель, однажды я почти проскочил на красный сигнал, причем это было на Квинси-бульваре, на Квинси-бульваре, и в последний момент тормознул. И Сережа похвалил, ну, естественно, не меня, он говорит, ну, хорошо, придя в себя уже. Тормоза у нас хорошие. Так что это тоже, вот это постоянное такое юмористическое отношение к ситуации такого совсем начального, сырого водителя. Либо такой эпизод. Сережа, вдруг я узнаю о том, что Сережа всем говорит, что я врезался на его машине в Rolls-Royce. Ну, ситуация абсолютно необычная, потому что мы не Москва, где Rolls-Royce все больше и больше. У нас здесь Forest Hills и Рига Парк, и днем с огнем не сыщешь. А эпизод пошел, был совершенно другой. Действительно, я ехал, Сережа сидел рядом, и вдруг на пути действительно стояла какая-то запаркованная машина, которую ну, мне никак было не объехать, вот она мне мешала, я ее не мог объехать. Ну, я действительно слегка коснулся. Это был какой-то жалкий Oldsmobile или Buick, я уж не помню. Но Oldsmobile. История, что я слегка задел Oldsmobile, она не звучит. Это вот как Сережа создавал свою прозу. Его проза, которая вроде бы документальна, это не фактограф. Это фантастическая проза. Потому что вместо жалкого Oldsmobile возник, естественно, замечательный Rolls-Royce. Вместо того, что я чуть-чуть его коснулся, царапины, наверное, не было. Но мы быстро смотались, поэтому я не знаю, что было, чего не было. То есть я врезался в эту машину. То есть был уже готовый рассказ. И, Сережа, я к чему это говорю? Во-первых, его манера, его стиль, его прием. Как создавалась проза Довлатова? Проза Довлатова – это не фактограф. Проза Довлатова – это художественный вымысел, тот самый вымысел над вымыслом слезами оболюсь, о котором в свое время писал Александр Сергеевич. Я в долгу перед Сережей, в долгу как в шелку, в полном смысле этого слова. Дальше, значит, с кошками история. Дело в том, что я заядлый кошачник. Это давно, с детства, и у нас все время множество дома котов, подобранных на улице, мы ищем хозяев. Если не находим, то они у нас остаются, так сказать, навсегда. Вот сейчас у нас 3 кота, а тогда, когда Сережа, вот мы с Сережей активно общались, у нас было 2 кота. Вот кот Чарли, такой огромный, большой, черный, с лунными пейзажами по бокам кот, и Мышкин, князь Мышкин, дорогостоящий сиамец, который стоит $850, если его покупать. Но мы его нашли умирающего, с рахитом внизу, прямо по нашим окнам. И вот однажды, забавная история, вот связано с Сережей напрямую, и вот однажды я гляжу в окно и вижу, там прогуливается абсолютно такая белая красавица. Я глазам своим не верю, потому что это турецкая ангорская кошка. Это редчайшая порода. Я, естественно, убегаю вниз, хватаю эту кошку, привожу домой, и прежде всего, естественно, думаю о хозяине. Хозяин потерял дорогостоящую, редчайшую кошку. Я всюду вешаю объявления, говорю, Сережа, как быть? Я даже не ищу для этой кошки дом. Просто я уверен, что вот хозяин откликнется. И вдруг неожиданно телефонный звонок, и Сережа говорит, Володя, говорит, вам дико повезло. Я увидел вот прямо недалеко, там где-то Yellowstone бульвар, я увидел объявление о том, что у человека пропала кошка. И он дает $500 тому, кто ее нашел. Ну, Сережа был в страшном возбуждении. Я тут же позвонил этому человеку и говорю, что вот я нашел вашу кошку, в страшное возбуждение пришел хозяин этой кошки. Я говорю, все нормально, я говорю, я вам ее отдаю. Он говорит, когда мне приехать? Я говорю, да когда хотите. Я говорю, я понимаю, что вы потеряли такую редчайшую кошку. Он говорит, да, у нее замечательный характер, говорит этот человек. Я говорю, ну, конечно, я говорю, потом такую породу нигде не, где ее еще найти? Он говорит, какую породу? Я говорю, ну как? Я говорю, это турецкая ангорская кошка. Турецкая ангорская? Говорит, нет. Говорит, у меня нормальная дворняжья кошка, такая белая с черными пятнами. Это нет, мне эта кошка редчайшая порода. Не надо. Короче говоря, я так оказался, кошка сама по себе, хозяин сам по себе, и $500 наши Сережи плакали, потому что я решил с ним поделиться пополам. И, к сожалению, тот человек, который, наверное, заядлый кошачий, или он такую сумму дает, остался без кошки, без своей. Ну, может быть, он ее нашел, но дело нет. Сережа вдруг повадился дарить мне кошачьи сувениры. То он подарит кошачий календарь. И все это на блошиных рынках, которые он очень любил. Здесь у нас в Квинсе их было, их два. Он их посещал и покупал мне. То кошачий календарь, то вот такие экслибрисы, где изображен кот на трех книгах, и он вот как бы заглядывает в эти книги. То прелестные совершенно кошачьи статуэтки. Вот кошачья копилка. Там, естественно, деньги. Это, кажется, китайская кошечка. Такая симпатичная. Это вот, я не знаю, тоже какая-то азиатская. Может быть, камбоджийская кошка. Это все копии, сделанные с оригинальных хороших людей. Это совершенно замечательно. Вот он мне подарил тоже индийскую такую кошку с такими большими рыжими глазами. И даже вот когда мы уехали, вот когда Сережа умер, когда мы уехали в Мэн, я послал ему поздравление с днем рождения, до которого он не дожил. Потом я узнал уже от Лены Довлатова, что он купил мне еще один кошачий сувенир, который Лена Довлатова мне не дала, оставила себе на память. Потом Сережа, помимо кошачьих сувениров, расширил тематику сувенирную, сюжет, и стал мне дарить эротику. Он мне, причем он сам настолько возбуждался, не эротически, а художественно, и то, что вот он мне такое подарит, так меня удивит. Он мне звонил с блошиного этого рынка и говорил, Володя, говорит, я такую для вас приобрел статуэтку, закачайтесь. Это действительно была такая как бы копия хороших, оригинальных, античных произведений. Вот, скажем, как вы видите, сатир древнегреческий, держащий в руках, понятно что. Вот Саити в китайском исполнении. Так что вот расширение этой тематики, оно было как бы тайное от Лены Довлатовой, которая очень не любила такого рода непристойности. И еще один мой должок Сереже Довлатову. Дело в том, что у меня есть такие печатки. Будучи страстным кошачником, я, естественно, всякие кошачьи атрибуты, и те, которые мне Сережа дарил, и те, которые я сам приобрел, я все это очень люблю, и люблю, скажем, на письмах, на конвертах ставить вот такие печати. Вот, скажем, печать с несколькими кошками. Или вместо подписи, там, ну, близким людям, я ставлю одного вот такого котеночка. Или у меня есть совсем такая крупная печать. Я ее не люблю пользоваться, потому что довольно-таки долго. Это на большие конверты. Вот. Такое изображение. То есть, и эти печатки, которые Сережа, естественно, их знал, потому что он видел мои письма, видел мои подписи где-то и на Радио Свободы. Иногда я ему посылал с путешествий какие-то открытки. И Сережа даже начал как бы немного раздражаться, что вот, он говорил, как надоели все эти ваши кругом кошки. Получаешь конверт, я говорю, ну это вы точно знаете, от кого письмо. Он говорит, это верно. А потом раздражается, он говорит, а вот с собаками таких же нету печатей. Я говорю, ну конечно есть. Все, что вообще спрос определяет предложение. И действительно стал присматривать в путешествиях собачьи вот такие печатки. Но вот беда. Кошачье изображение, просто кошка, все равно какой породы, это символ кошки. Что касается собаки, то должна быть определенная собачья порода. И мне попадались любые, и немецкие овчарки, и ньюфаундленды. Единственное, что мне попадалось, это такса, та самая такса, представителем которой является собака Сережи Довлатова. Была, потому что она тоже умерла, как и Сережа. Собаку звали Яша. И еще один долг. Последний раз я видел Сережу Довлатова как раз перед нашим отъездом. Он пришел к нам домой. То есть он сначала позвонил и сказал, что на радио «Свобода» споры о только что вышедшем отдельном издании в Нью-Йорке, в моем романе с эпиграфом мне, автобиографическом. И он мне сказал: «Володя, мне само купить или вы мне его подарите?» У его коллег по радио «Свобода», у наших коллег, были уже экземпляры, а у него нет. И я даже могу сказать, почему я как-то не решался. Коллеги были из разных других городов, а это все-таки ленинградский роман, и я не знал, как к нему отнесется Сережа. Ну, когда он уже позвонил, потребовал, я, естественно, сказал: «Приходите, получите экземпляр, чего вам тратить деньги?» Он пришел в панамке, в такой, которую не снимал. Дело в том, что он пришел из парикмахерской, и он считал, что парикмахерская, вообще стрижка, оглупляет человека. И поэтому вот он не хотел выглядеть глупым, и так и сидел он в панамке. Мы собирались уезжать, Сережа удивился, что вот он: «Вы можете себе позволить уехать?» «А я нет», — сказал Сережа. Взял этот роман с эпиграфами и, в конце концов, после там часового разговора ушел. Это была последняя книга. Книга, которую он прочел, это я знаю, мне рассказывала Диана Довлатова. И так вот, еще один долг. Я говорю об этом романе с эпиграфами, потому что именно с романом с эпиграфами связана одна такая сложность. Дело в том, что когда-то я делал вступительное слово, еще в Ленинграде, на вечере Сережи Довлатова. А потом, вот уже здесь, я о нем при его жизни не написал ни строчки. И, по-моему, мне так казалось, что Сережа, в общем, ему и хотелось, и кололось, и хочется, и колется, и мама не велит. Ему и хотелось, чтобы я написал. И он не очень, и он немножко боялся этого. И он мне даже говорил, что: «А чего вам мне писать? Вы напишите, поссоримся». На самом деле, он мне даже говорил, что он не очень читает то, что о нем пишут. И, а то, что пишет, то, что читает, он говорит: «Мне совсем не нравится». Он говорит: «Я сам о себе все знаю». Вот Сережина фраза. На самом деле, конечно, ему хотелось, не могу сказать положительной, такой хвалящей, а интересной какой-то критики. Но вот каким-то образом, почему-то я не сочинил. Он действительно не хотел вносить какой-то меркантильный элемент в наши установившиеся ежевечерние отношения. О чем я сейчас тоже очень жалею. Потому что как раз Сережа про меня написал. Когда на меня набросились, тогда еще за неопубликованный роман с эпиграфами, а на нас с Леной Клепиковой за статью в «Нью-Йорк Таймс» о ситуации в России, к которой мы относились очень пессимистически, и не было у нас надежды даже на диссидентское движение, о котором тогда много писали. И мы написали о том, что Андрей Сахаров, академик Сахаров, это полководец без войска. И когда нас набросились за то, и за другое, и за третье, а за меня, в частности, за роман с эпиграфами, Сережа в своей газете, где он был главным редактором «Новый американец», он опубликовал статью «Мою защиту». Статья, вот она сейчас уже перепечатана в разных местах, в том числе в ленинградском журнале «Петрополь», питерском журнале «Петрополь». Статья называлась «Вор, судья, палач». Что сделал Сережа? У него там такой был замечательный прием. Он как бы суммировал всех недовольных. Недовольных тем, что когда он стал издавать «Нового американца», он прежде всего среди других авторов привлек и нас, Лена. И активно отпечатывал, и сам приносил гонорары. Такие небольшие. Ну, возможности где-то были маленькие. И когда на него все набросили, что ж ты делаешь, печатаешь Соловьева и Клепикова, на которых такое как бы табу, по крайней мере, в русскоязычном мире тогда было. Может быть, это нас и подтолкнуло в американоязычный мир и помогло нам там издать несколько подряд американских книг. Он опубликовал статью, суммировал разных оппонентов наших и его оппонентов, потому что его ругали за то, что нас публикует, и меня, и наши совместные статьи, и мои отдельные. Он суммировал в одного оппонента и как бы дал с ним разговор довольно-таки забавный. И я прочту несколько цитат, потому что они относятся к тому, о чем мы сейчас говорим. Оппонент говорит Довлатову: «А знаете ли вы, что Соловьев оклеветал бывших друзей? Есть у него такой роман с эпиграфами. Там, между прочим, и вы упомянуты. И в довольно гнусном виде. Как вам это нравится? Серёжа отвечает: по-моему, это жуткое свинство. Жаль, что роман еще не опубликован. Вот напечатают его, тогда и поговорим. Оппонент: вы считаете, его нужно печатать? Безусловно, говорит Серёжа, если роман талантливо написан. А если бездарно, ни в коем случае. Даже если он меня ставит выше Шекспира. Вот это я к чему этот отрывок считаю, что Серёжа там упомянут мельком, и ни в каком, конечно, не гнусном виде, а просто как человек, которого тоже довели до того, что он вынужден был эмигрировать сначала в Таллин, а потом в Америку. А в связи с общей ситуацией в России, это была очередная инсинуация против меня. Но теперь я понимаю, почему Серёжа, помимо интереса к роману, ко мне, к роману о Ленинграде, вот написал какую-то, вот это все-таки ему интересно было, гнусность про него, или нет? Не написал, в чем он, естественно, и убедился. И вот еще одна цитата, антисоловьевская, но я специально привожу для объективности. «Хватит говорить о высоких материях», раздражается оппонент, который меня ругает, а Сережа меня защищает. «Достаточно того, что Соловьев неприятный человек». Сережа: согласен. В нем есть очень неприятные черты. Он самоуверенный, дерзкий и тщеславный. Честно говоря, я не дружу с ним. Да и Соловьев ко мне абсолютно равнодушен. Мы почти не видимся, хотя и рядом живем. Но это частная сфера. К литературе отношения не имеет. Я хочу сказать, что как раз после этой статьи мы с ним и подружились. Потому что сейчас я объясню, в чем дело. Одно – эти кошачьи подарки – дайджесты, которые он приносил с радио Liberty, помогал мне учиться водить машину. Это все было позднее этой статьи. А другое вот решиться вот в этой довольно-таки напряженной антисоловьевско-клепиковской атмосфере, причем атмосфера еще была даже до публикации романа с эпиграфами, решиться на вот такую, что ли, защиту нас публичную. Мало того, вот здесь множество книг, которые Сережа нам с Леной надарил, не только о Бродском, ну, представления такие. Вот на одной из них, «Иностранке», Сережа написал, уже после этой статьи, естественно, и после того, как началась, действительно, как бы возобновилось ленинградское приятельство, после этой статьи перешло в нью-йоркскую дружбу. Соловьёву и Клепиковой, которая является полной противоположностью всему тому, что о них говорит, пишет и думает иммигрантская общественность. Сергей Довлатов. Вот это к тому, что я перед ним в долгу. И я надеюсь, я бы хотел думать, что вот этим фильмом, который мы сегодня делаем, я хоть часть долга возвращаю Сереже Довлатову.